Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Праздником, дорогие радонежцы, братья и сестры! В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя встреча. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Галина Раевская, наши телефоны прямого эфира 959-5939. Код Москвы 495, то есть звонить нужно 8 гудок 495 и номер 959-5939. Или можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу. И поздравляю с Днем Ангелов всех нас, потому что сегодня мы праздновали всему воинству небесных бесплотных сил. Это наши Божии покровители, ангелы, архангелы, власти, начало, господство, престолы, силы, многоочатые херувимы и шестокрылатые серафимы, девять чинов. И с ними, как поется в молитве, первый княжи воевода небесных сил, архангел Михаил. В одни житейской грозной битвы, в одни гонений и скорбей возносим мы к Тебе молитвы и просим помощи Твоей. Услыши нас, небесный житель, архистратик небесных сил, врага и злобы победитель, архангел Божий Михаил. И поздравляю всех именинников и особо известного православного общественного деятеля, президента благотворительного фонда «Энциклопедия» Серафима Саровского, отца и главу многочисленного семейства Михаила Орландовича Мендосу-Блондона. Он плодотворно, без страха и упрека трудится во славу Божию и во славу России, подавая реальную помощь на добрые дела, помогая бедным, поддерживая нашу армию, по силам делая добро и для русской культуры, и для детей, и для стариков. Многое и благая лето рабу Божьему Михаилу с братьями и чадами и домочадцами. Милости Божией да воздаст ему Господь старицей и не оставит его архистратик Михаил своей помощью. А теперь прослушайте два коротких объявления, и я представлю наших дорогих гостей, которых вы тоже знаете и любите. 30 ноября, четверг, в 18:30 в Международном славянском культурном центре пройдет концерт мастеров искусства, в основном вокального искусства. Проезд Черниговский переулок 9/12, метро Новокузнецкое. У нас будут солисты Большого театра. Приходите, пожалуйста, 30 ноября в 18:30. И можете заглянуть к нам сюда на Радонеж, чтобы оставить какое-то пожертвование. Это Пятницкая улица, дом 25, строение 1. С 12 до 18 часов здесь всегда кто-нибудь есть. Вы позвоните из вестибюля к нам сюда в студию, и кто-нибудь к вам выйдет, и вы пообщаетесь. и 10 декабря открывается международный фестиваль «Сила веры», посвященный новомученикам российским и творчеству священномученика митрополита Серафима Чичагова. Финальный концерт будет в Храме Христа Спасителя 13 декабря в 19 часов. Заявки на участие вокалистов, пианистов и хоровых коллективов принимаются до 1 декабря. Билеты на заключительный концерт в кассах Храма Христа Спасителя. Справки по телефону 8 903 768-9063. Я повторю, 8 903 768-9063. Благодарю вас и милости прошу посетить эти православные мероприятия. А теперь, дорогие радиослушатели, я с радостью представляю наших замечательных гостей. Вот «Небесное воинство» под водительством архистратига Михаила. Стратиг – воин, стратилат. То архистратиг – это старший, это командующий. И часто архангел Михаил изображается в златокованных доспехах с мечом, со щитом. И в нашей русской армии всегда особо почитали архангела Михаила. Поэтому сегодня с нами военный священник. Это наш любимый батюшка, игумен Феофан Замесов. Он окормляет легендарную Софринскую бригаду Национальной гвардии России. Дорогой батюшка, благодарю вас, что вы приехали после службы, уставшие, но тем не менее вы с нами. Благословите всех, кто в студии и кто нас слушает.
Добрый вечер, Нина Васильевна. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Божие благословение, да, пребывает с вами.
Спаси Господи. И с вами, как всегда, военнослужащий, на сей раз новый военнослужащий. Военнослужащий Софринской бригады войск Национальной гвардии России, ефрейтор Гроздов Евгений Валерьевич. Здравия желаю.
Здравия желаю.
Вы из Нижегородской области, да?
Да.
Служите сколько?
Уже 5 месяцев.
Ну, уже старичок. Это что, кто-то дозвонился уже? Батюшка, примем, да, звонок?
Давайте, да.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Пожалуйста, вы в эфире. Алло.
Раба Божия Екатерина.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Батюшка, я знаю, что у наших усопших сродников есть только надежда на милость Божию и на наши молитвы. А мне бы хотелось, батюшка, узнать, а молятся ли умершие за нас? И как мы можем это почувствовать? Вот этот вопрос меня очень интересует. Спасибо, Господи, батюшка.
Спасибо, Господи. Ну, я вот насколько встречался со взглядами духовников, понял для себя, что те люди, которые при жизни молились, они там после смерть имеет возможность молиться. Если человек при жизни не молился и не стремился к этому, тем более, если отвергал даже это, то он не сможет там уже на том свете молиться. Вот, поэтому вот такая есть духовная закономерность. Но, несомненно, молитва на том свете умершего человека, сила молитвы зависит от того, насколько он был праведным, благочестивым, насколько христианской его была кончина. Ведь святые угодники, которых мы чтим, это тоже умершие люди, которые жили когда-то на земле. Но они жили чисто, безупречно, благочестиво, или, по крайней мере, приняли мученическую кончину за Христа. И поэтому они вошли в Царство Божие и получили у Бога дерзновение за нас молиться ходатайство. Мы молимся святым, конечно, не приравнивая их к Богу, но как к нашим заступникам. И они за нас, в свою очередь, слыша наши молитвы, молятся Господу. И поэтому, но я думаю, что это относится не только к святым, но вообще ко всем добрым, праведным, благочестивым людям. Они после смерти тоже имеют возможность за нас молиться. А если человек не жил благочестивой жизнью, далек был от веры и никогда не молился на земле, то и там молиться он уже не сможет, или, по крайней мере, молитва его вряд ли какие-то принесет плоды. Я вот вспоминаю, году, наверное, в 94-м, я там прихожу, я еще не был священником, в один храм пришел, и со мной было несколько молодых людей. Там была одна женщина пожилая, которая всю жизнь при церкви, так она я уж теперь и не помню, монахинь или нет, но мы с ней разговорились, и она нам говорит: ребята, вот вы знаете, что вы не случайно все пришли к вере. У вас обязательно в роду кто-то есть молитвенники, и те, которые на том свете за вас молятся. Ну, мы кто-то, я допустим, знал, там, что у меня бабушка была очень верующая, церковная, там и некоторые предки, а другие не знали об этом ничего. И каково же было удивление, когда потом они в дальнейшем, кто-то от родных, кто-то еще каким-то образом узнали, что действительно у каждого в роду были из предков кто-то настолько глубоко верующий, в том числе монахи или монахини, или священники, и стало ясно, что не случайно этот человек, вот, казалось бы, с молодежной среды, вдруг пришел к Богу. Значит, на том свете кто-то из родственников верующих за него сугубо молится. И так вот действительно оказалось. Поэтому, наверное, мы молимся, когда молимся за умерших, иногда мы чувствуем в ответ, что и они нам подают какую-то помощь, если эти умершие были благочестивые. Поэтому есть православные обычаи, что не только мы святым молимся, а ведь мы можем молиться за непрославленных подвижников благочестия, можем молиться им не как святым, а о упокоении их душ. И верим, что они молятся за нас. И таких много вот святых подвижников, которые не канонизированы церковью, но все же мы верим, что они молятся, что они слышат наши молитвы, слышат наши поминовения, мы молимся за упокой их души, они молятся за нас. Поэтому, несомненно, умершие нас слышат, и те из них, которые были праведники, они могут молиться за нас.
А за праведников только можно служить панихиду или можно молиться им?
Ну, в основном, как правило, молятся канонизированным святым. Но, в принципе, церковь не возбраняет в домашней молитве, в частной, если мы верим, что этот человек был святой, праведной жизни, что действительно просто еще не пришло время, он не прославлен официально, то в частной молитве, я думаю, что допускается молитвенное обращение к тем или иным подвижникам благочестия. Действительно, многие из нас знают, что еще тогда, когда не были прославлены та же Блаженная Матрона, там, или в старое время там преподобный Серафим, многие уже молитвенно к ним обращались. Но это не были официальные церковные молитвы, а это было частное молитвенное обращение. Поэтому я думаю, что это тоже допустимо. Но тут уже надо как бы смотреть, это мы берем уже на себя такую ответственность. И действительно, если мы верим, что этот человек свят, ну что же, молись в частной молитве, обращайся к нему.
Но ведь я думаю, у каждого, у кого мамы умерли, так кажется, что они святые, потому что мы любим матерей или там бабушек каких-то. Вот, к ним обращаться можно? Вот я мысленно иногда прошу бабушку или маму помочь.
Ну, я думаю, что это, наверное, допустимо, как бы, если человек стяжал у Бога такое дерзновение, то, конечно, он будет за нас молиться. Поэтому, если мы просим наших умерших, по крайней мере, веря, что они нам молитвенно могут помочь, наверное, в этом ничего предосудительного не будет.
Вот ну да, вот. А в церкви служить только панихиды,
да,
и подавать на литургию, да?
Литургию, да.
Батюшка, к нам опять звонок можно?
Давайте,
так
конечно,
еще
конечно,
не дают поговорить. Ну ладно. Алло, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, радио Радонеж. Отец Феофан, благословите рабу Божьему.
Да, Бог благословит, да, добрый вечер.
Батюшка, у меня такой вопрос. Вот правильно, если на стол ставить водку из-за того, что родственники могут обидеться на поминке.
Ну да, спаси Господи. Это часто бывает ситуация. Тут, конечно, ну, с одной стороны, мы должны прилагать все усилия, чтобы вернуться к прежней традиции, исконно русской традиции, когда умерших не поминают вином и водкой. Есть даже пословица, примерно такая, что кто умерших водкой поминает, тот ему больше страданий, мук доставляет. Вот, поэтому вот старообрядцы, которые сохранили древние обычаи наши, они, конечно, никогда водкой не поминают. Но в основном поминовение водкой возникло как бы в советский период, когда нельзя было толком не помолиться в храме, ни священника на кладбище пригласить, и люди были оторваны от духовной жизни, душа что-то жаждала, а люди не приучены, как бы не понимали, в чем эту жажду удовлетворить. Надо бы помолиться за умершего, а молиться никто не умел. И вот начинали эту жажду заливать выпивкой. И как-то вошло это в обычай. Но на самом деле это обычай не православный, пагубный, приносит умершему. Умершие от этого огорчаются. Я никогда не забуду. В одном поселке у нас был случай тоже, ну, году, ну, в 91-м. Одна была женщина, так вот она верующая была, она даже в храме там помогала что-то. И потом умер у ней муж. И она не хотела выпивку ставить. Но начали родные ее упрекать, что вот ты такая жадная, да вот он, все-таки все поминают водкой. И она как-то сдалась на это, поставила водку. Потом ей говорят, ну, все ставят там на 40 дней рюмку, поставь рюмку. И она не хотела, но тоже не стала спорить с ними. И она все это сделала, хотя душой ее к этому не лежало. Потом вечером все разъехались уже, она одна осталась, и надо отдыхать уже. И вдруг она смотрит, муж стоит перед ней, как живой, в дымке покойник стоит. И он такой скорбный, и поднимает рубаху, и у него на теле порезы, как от бритвы, кровь прям течет такие. И он говорит, вот за каждую твою выпитую рюмку бесы имеют, как бы, надо мной власть наносить мне боль такую. Поэтому ты мне делаешь хуже. И исчез. И она ночью побежала на кладбище 2 километра туда, чтобы эту рюмку вылить. И дома вылила, и поняла, зареклась уже, что никогда больше на поминки выпивку не ставить. Поэтому, наверное, так вот. Надо, конечно, если просто сказать, что вот я не буду там как-то ставить, люди могут обидеться, но попытаться объяснить, что если они любили умершего, что если он им был им дорог, то, конечно, этого делать не надо. Ну, а если уж кто-то упирается, ясно, чтобы там человек не озлоблялся, ну, на его усмотрение, если человек считает, что он прав там и насильно как бы не удержишь его, вот, ну, пусть он там выпивает, он сам за это даст ответ. Вот так вот. А нам желательно к этому быть непричастными, но стараться это сгладить, как-то объяснить, что это всему есть свое время. Если свадьба, то греха нет. Выпить там в разумных пределах. Если там день рождения, тоже, наверное, допустимо как-то, или именины, или какой-то праздник большой. А есть моменты, когда надо не заливать разум выпивкой, а надо молитвенно как бы помогать умершему. Вот. И вот как раз поминовение, похороны, поминки, такие моменты, когда водка совсем ни к чему, выпивка. Ну, надо людей приучать. Я думаю, что, конечно, если рубить с плеча, то могут быть некоторые обиды, вот, и все прочее. Ну, как-то постепенно к этому так вот шаг за шагом пытаться доносить до людей. Вот. И самый главный аргумент — говорить, что умерший от этого страдает. Если мы любили человека при жизни, мы любим его после смерти, то не хотелось бы им, как при жизни, тем, кого мы любим, мы не хотим доставлять боль, страдания, так и после смерти не хотелось бы еще тем более человеку омрачать его пребывание в загробном мире. Поэтому надо убеждать людей, убеждать, ну, молиться о их разумлении, да.
Батюшка, а вот на родительскую обычно в церковь приносят продукты. Это можно так делать?
Ну да, конечно, это такой исконно православный.
А что, лучше, обычный, наверное, мед? Мед, мука или зерно?
Ну, такого прям жесткого какого-то предписания нету. Но обычно в храм мясные продукты мы в храм не носим.
Остальные, ну да, там конфеты.
Обычно, остальные,
да,
продукты допустимы. Но вот у нас, допустим, то, что приносят накануне, все это идет на наших бездомных. Или на тех, кто обращается к нам бедствующие. Вот недавно одна пришла семья, там, ну, мы их знаем, они недалеко живут. Работы нету, детей много, есть совсем нечего, там мы им собрали. Ну, а потом даем еще, когда есть возможности, в тех храмах, как бы, ну, тем сотрудникам, которые при храме трудятся, большинство трудится обычно безвозмездно, те же, кто убирает там храмы, кто там как-то...
Ну, подсвечников.
Подсвечников там, да, кто-то, может быть, дежурит там как-то. Многие те, кто читает и поют, бывают и трудятся безвозмездно или за символическую плату. И это тоже как милостыня, тоже наше приношение в храм – это милостыня за умерших. Вот так вот. И поэтому это им дает облегчение.
А видно ведь тоже можно, да, когор, который идет?
Это можно, для литургии пойдет. Для литургии это очень хорошее приношение.
А какой когор лучше?
Ну, когор, я уж не настолько как бы грамотный в этом, но я знаю, что вот с Молдавии хорошие вина. Часто мы закупаем когор такой молдавский, вот, и они считаются весьма
чистыми, да?
Натуральными. Иногда священнослужители с Молдавии, которые сами выращивают виноград, делают, привозят, и мы видим, что это не под сурогат, не подделка. Поэтому обычно многие батюшки берут уже у тех, у кого они знают, как бы. Ну, потому что если брать наугад, вот, ну, а так в магазинах, ну, надо смотреть, как бы, да, уже тут Потому что действительно бывает, некоторые приносят, открываем, а там краска, спирт и вода.
А лучше, наверное, покупать в церковной лавке.
Да, там, где есть в церковных лавках, это будет более надежно. Да. Потому что если какой-то суррогат, на нем служить литургию не надо. Потому что мы Богу приносим все самое лучшее, и будет грешно на каком-то дешевом, там, так сказать, неполноценном вине служить, подобие вина. Это как бы у них, когда есть возможность, а служить на нормальном как бы вине.
Да.
Вот так вот. Ну, муку для выпечки просор приносят многие. Это тоже очень полезно, как бы, да, вот так вот. Ну, а кутья там, кутья, это уже блины с медом, означает сладость вечной жизни. Да.
Батюшка, опять звонок. Алло, да, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, с праздником вас.
И вас с праздником.
Спасибо, отец Феофан. У меня вот такой вопрос. Я слышала, что митрополит Илларион сказал, что русская церковь поддерживает преподавание в школах основы полового воспитания. Возможно ли это? Ведь это растление детей. У нас к нам приезжают из-за границы, у немцев передача была, бегут, чтобы детей спасти от этого. А мы вдруг начнем вводить вот подобное в школах, это же ведь будет просто катастрофа. Вчера пресс-секретарь патриарха что-то там такое витиевато объяснял, что это вроде как надо правильную интонацию взять там и так далее. Но ведь вы же знаете, что у нас в школах творится. Везде мат-перемат, можно сказать. Учителя молодые, они вообще мало чего знают. И кто будет преподавать это? Да и вообще зачем это? Никогда в жизни в православной церкви такого не было.
Да, спасибо, Господи. Я как бы так глубоко не вникал пока в этот вопрос. Вот, ну, наверное, владыка Илариона, имея в виду вот подобные виды воспитания, так называемое половое воспитание, конечно, вовсе не подразумевал, что под этим будет что-то пагубное, а наоборот, некое такое просвещение в разумных пределах, чтобы дети получали информацию не из подворотни, не в каких-то там компаниях дурных, а чтобы они могли какие-то вещи в той форме, в какой-то, возможно, не переходя рамки целомудрия, наверное, что-то, может быть, там получить какие-то знания на уроках. Но действительно, вы как бы правы, что зачастую, может быть, и не всегда это в правильной форме в школах, учебных заведениях может быть преподаваться. Поэтому, то есть, то, что, наверное, какие-то знания необходимые для детей доносить возможно, может быть, но нужно, чтобы это делалось в правильной форме, и те люди, которые все-таки с позиции целомудрия, благочестия. Ну, а почему нужно? По крайней мере, в первую очередь, родители, конечно, должны как-то аккуратно, аккуратно, щадя детское, так сказать, сознание, к этому подводить. Вот так вот. Потому что, чтобы ребенок не получал эти знания где-то в дурных компаниях, в такой форме развращенной. Вот так вот, да. Но как на деле это будет там в школах, как это все какие-то примет формы, конечно, это мы не знаем пока. Поэтому я думаю, что владыка, он имел в виду такие вещи, которые послужили бы во благо, да. Но жизнь покажет, потому что есть силы зла, которые даже благие какие-то намерения, они пытаются исказить, извратить и сделать так, чтобы это все разрушило человеческую личность и принесло духовный вред. Поэтому дай Бог, чтобы все-таки те лица, которые облечены властью в сфере образования, обратили особое внимание, чтобы не навредить, как бы, потому что можно в попытке за какими-то добрыми, благими целями, если неправильно организовать процесс обучения, то действительно это может вместо пользы принести и вред. Поэтому надо смотреть, в какой это форме, кто это будет преподавать. То есть тут очень огромная ответственность, да.
Ну вот да, такого. Батюшка, так же, как с английским языком, да, и с иностранными языками. Вроде бы это все хорошо, но когда это за счет русского языка, то это ужасно, конечно. Мне кажется, нужно больше уделять внимание русскому языку, а в воскресных школах церковно-славянскому языку, чтобы дети были русскими.
Конечно, несомненно. Должны быть в жизни правильно расставлены приоритеты. Вот все-таки есть вещи главные для нас, наиболее важные, близкие. Есть вещи, которые имеют меньшее значение. Поэтому нельзя менять местами, как бы с ног на голову все переворачивать. Все должно быть с рассуждением.
Да, вот так же, как с английским языком, это ужасно, конечно. То, что дети уже стали говорить чуть ли не с акцентом и путают нашу русскую азбуку с латинским алфавитом. У нас еще звонок. Алло, добрый вечер. Алло.
Алло, батюшка.
Да, добрый вечер.
Батюшка, почему, когда я попадаю в темноту, меня охватывает страх? С чем это связано?
Спасибо, Господи. Ну, такие случаи нередко бывают. Связано это с тем, что человек, может быть, какие-то имеет духовные немощи. Разные есть, так сказать, особенности в личности человека, и в том числе те или иные какие-то духовные внутренние нестроения выражаются у кого-то, и какие-то страсти, там кто-то вспыльчивый, гневливый, кто-то не может заставить себя, леность такая, у кого-то вот дьявол нашел слабое место, искушает через страх, как бы, ну, и это все преодолимо. Я вот недавно как раз на эту тему читал, один из духовников пишет, что он сталкивался с такими случаями, когда у людей был страх, и он им советовал, чтобы они потихонечку себя приучали, страх темноты, приучали себя, заходили в темное помещение, там на несколько минут оставались и молились, и как-то приучились не бояться вот этого страха, не бояться ощущения темноты, и они смогли себя так вот шаг за шагом натренировать, как-то так духовно укрепить себя, что постепенно у них они привыкли к этому, и уже темнота не производила на них такое вот ощущение, вызывала ощущение страха. Вот. Но иногда бывает, конечно, как я сказал, уже духовные какие-то повреждения в человеке, когда человек боится. Вот недавно один человек пришел, там, а ему везде кажется, что все какие-то неудачные номера, посмотрит на машину, на трамвай, и все числа неудачные. И ясно с разговора, что не может быть таких совпадений, чтобы везде были какие-то одни и те же цифры. А вот, видимо, дьявол так ему показывает, посмотрит на номер дома, там везде шестерки, на автобусе шестерки, там на билете шестерки, это куда-то идет, там цифра 13, там 13, там целый день, говорит, иду, везде попадается 13. Хотя, как правило, так не бывает. А вот дьявол так может, видимо, человеку показать, что, чтобы ввести его в какое-то искушение. Ну, надо молиться, как бы, на исповеди об этом говорить. Я знаю, что некоторые люди смогли избавиться от каких-то недостатков, когда они исповедовались. На исповеди говорили, вот, Господи, помоги мне. Вот помимо моей воли меня охватывает вот страх, там-то, понимаешь, что это не нужно, что это не обосновано, а сделать с собой ничего не могу. И, видимо, в такие моменты благодать Божия как-то воздействовала на человеческую душу, и это состояние как-то рассеивалось, отходило. Но некоторые разы я сталкивался, люди брали благословение, 40 дней читали акафист ангелу-хранителю. И потом как-то раз-раз отходили вот эти...
А это любая фобия или только страх, допустим, темноты?
Я думаю, что любая.
Любая, да?
Любая, да.
Некоторые боятся закрытых помещений или большой толпы.
Да, кто-то боится пауков там.
Да.
Кто-то разный, как бы... Кто-то
боится... Змей, лягушек, да. Я вот боюсь. Лягушек, мышей. К нам дозвонились. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемое радио... С удовольствием слушаю всегда передачи. Здравствуйте, ваше высокопреподобие, отец Феофан. Хочу задать такой вопрос. Вот утром с трудом просыпаюсь. Как вот быть?
Спасибо, Господи, да. Ну, сегодня вот у нас была трапеза. У нас сегодня был престольный праздник. В храм у нас строится Архангела Михаила. Мы еще расскажем об этом сегодня. Вот, и... Мы шли по крестным ходам, прошли к этому строящемуся храму. Потом на трапезе помощник, мой отец Георгий, он сегодня не смог приехать. Вот, он как раз рассказывал такой случай. Одна женщина, уже пожилая, она, значит, с батюшкой что-то разговорилась, и он говорит, у меня вот будильник, я завожу, если не заведу, там, боюсь проспать. Она говорит, а у меня и будильника-то нет, а как же ты встаешь? А мне, говорит, подсказали каждый раз с вечера просить ангела-хранителя, чтобы в такое-то время проснуться. И я, говорит, и ни разу я не, так сказать, не обнадежилась,
не проспала
всегда именно в то время, в какое прошу. Конечно, видимо, это зависит от глубины веры. Видимо, бабуля такая простая, искренне вот она верит, что ангел-хранитель ее разбудит. Просит с вечера такое-то время разбудить. И в такое время она прям просыпается, и все... Вот, поэтому надо просить ангела-хранителя, и это будет на пользу. Потом некоторые люди, у которых вот такая расслабленность, тяжело встается, какой-то туман в голове, им помогло то, что они стали погружаться в источники. Они как-то почувствовали некий тонус, какое-то укрепление силы воли. и утром стали легче вставать. Поэтому вот погружение в источники, оно как-то стабилизирует внутреннее такое состояние человека и помогает брать себя в руки тогда, когда надо что-то заставить сделать, преодолеть какую-то лень, немощь, расслабленность. Вот так вот. Ну и, конечно, то, чтобы утром проснуться, помогает и многим настрой, когда вот с вечера человек ложась спать и старается подумать, вот завтра я должен во столько встать, Господи, помоги мне, чтобы как-то он уже настраивает с вечера себя, что утром необходимо такое-то время пробудиться, и тогда легче. Видимо, как-то внутреннее состояние человека, оно так сформировано, что как человек себя настроит, так и он воспринимает те или иные моменты. И если настроил, что обязательно надо встать, то легче проснуться. А если лег там, ни о чем не думая, как бы, и то и утром разбитый, не может ни проснуться, ни встать полноценно. Вот так вот. Вот такие вот способы, да.
Ну да, вечерняя и утренняя молитва тоже помогает, чтобы заснуть сразу, не рассеиваться.
Да.
И встать вовремя. И опять звонок, батюшка. Да. Алло, добрый вечер. Алло.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый. Говорите, вы в эфире.
Благословите, батюшка.
Да, Бог благословит. Добрый вечер, да-да.
Можно задать такой вопрос? Вот если на работе не, зарплату не платят, что делать?
Спасибо, Господи. Ну, надо смотреть, конечно, по ситуации, как бы, если человеку вообще не платят там месяцами, и надо, конечно, тогда другую работу искать как-то так вот. Ну, сначала, наверное, надо начинать с молитвы, потому что в любой трудной ситуации Господь призывает, пример святых угодников, надо молиться, и тогда, может быть, и исправится ситуация, изменится. Вот так вот. Поэтому надо молиться за этих людей, их вразумление, почитать, может быть, акафист. Некоторые, вот я знаю, читали Иоанну Войну, когда какие-то что-то им не вернули, то, что заработанное. И раз, недавно вот одна женщина была, приехала расстроенная, что не выплачивает там зарплаты, а потом 40 дней почитала Иоанну Войну, и постепенно начали частями как-то выплачивать. Но надо, в некоторых случаях бывали такие моменты. Вот человеку не доплатили какую-то сдельную работу. Начал он добиваться, начал он судиться. И во многих случаях столько истрачено оказалось нервов и сил,
и денег,
что даже если и добился, то уже и не рад этому, и ничего не в пользу оказалось. А иногда бывает и промучился, и толком не добился ничего. Поэтому тут надо смотреть, стоит, как бы сказать, что овчинка выделки не стоит, может так оказаться, что начать за это добиваться, судиться там, скандалить. Вот тут тоже с одним человеком ехали, рассказывает, что не доплатили там многим сотрудникам, и организация распалась. И вот уже судится не первый год, и ни туда, ни сюда.
Это ужасное безобразие, и конца нет. Батюшка, вот вы же еще занимаетесь бездомными, бомжи к вам приходят, да, особенно зимой.
Да.
Им деться некуда, ведь многие же потому, что вот обнищали, не платят зарплату, заработанное не платят. Это вот как-то нужно вразумлять, наверное, и работодателей тоже, правда?
Ну, конечно, надо, чтобы определенно проводилась такая политика,
да,
чтобы все-таки были какие-то меры пресечения к тем работодателям, меры воздействия, которые не платят заработную плату, потому что, насколько я помню, что вот удержание заработной платы от заслуженной работникам является грехом не менее, чем смертным.
Да, то есть это в Библии сказано.
Да, это как бы один из таких страшных грехов. И тот человек, который так делает, он себе, своему роду наносит большой вред. И не раз приходилось видеть людей, которые, думая, что они такие ловкачи, кого-то обжулили, не выплачивались о том, что родился ребенок больной в семье. Там, ну, у другого там родственник заболел раком, там еще что-то, какие-то неприятности. То есть он в итоге обманул самого себя, думая, что он на ком-то нажился,
да.
Такой человек нанес огромный вред и душе своей, и своей жизни, и своим близким. Поэтому и пастыри в храмах тоже должны как бы призывать так вот все-таки, чтобы, по крайней мере, верующий человек, тот, который начальник какой-то организации, должен очень честно относиться к своим сотрудникам, как бы никогда не наживаться на них, потому что это такой грех, и самое главное, это не пойдет все в пользу, даже если на этом какие-то деньги иметь,
ну, конечно, то это будет... Это же как воровство, да?
Да.
Потому что человек работал, и вдруг его вот так обижают. Так... И еще некоторые православные работодатели могут издевательски сказать: ничего, во славу Божию. То есть вот такое издевательство, ну, я бы сказала. Это...
Но они таким образом показывают, что дух не православный. Дело в том, что вот вчера была у нас как раз сбор военных священнослужителей, или более правильно сказать, священнослужителей, которые отвечают за работу с силовыми структурами по нашей московской епархии. С каждого благочиния Московской области по благословению владыки митрополита Ювеналия, управляющими приходом монастыря Московской епархии, про нашего правящего архиерея в Ногинске у нас проходили такие сборы. Там был...
Старинное название Богородск.
Богородск, да. Каждый год 20 ноября мы собираемся. Почему? Потому что это память богородских новомучеников. Дело в том, что сразу же, как грянула революция, одним из первых в 1918 году пострадал протоиерей Константин Голубев. Он был благочинный Богородского округа. Он очень заботился о рабочих. Вот, там промышленное такое место было, фабричное. И люди его любили. А советской власти было ненавистно, что вот священник, попа, народ его любит, уважает. И сразу там арестовали, приговорили к смертной казни. И его, значит, не стали расстреливать, стрельнули поверх головы и толкнули в яму и стали живым закапывать. Там на глазах даже близких некоторых живым закопали. Как бы вот такая... А народ шел на это место, и все годы советской власти люди как-то чтили. И когда вот в церкви послабление пошло, ну, после перестройки, то... Сразу же его одним из первых канонизировали, даже общие, и мощи обрели даже прежде общей канонизации. Вот мощи эти сейчас находятся в Богоявленском соборе города Ногинска. И там у нас как бы отец протоиерей Марк Ермолаев, он сейчас отвечает за председателя военного отдела Московской епархии как бы. И поэтому каждый год 20 ноября мы там собираемся, все военные священнослужители, там бывает торжественная служба, литургия, вчера ее возглавлял владыка Константина, ректор Коломенской семинарии, епископ Зарайский, он был именинник вчера. Вот, ну, вчера многие архиереи поздравляли Святейшего Патриарха с днем рождения, да.
И мы поздравляем. Вот, да.
И мы тоже поздравляем, конечно. И мы вчера о нем молились, вспомнили, поздравили как бы заочно. Ну, а владыка Константин у нас возглавлял, и вот служба торжественная, потом были доклады. И вот я, когда выступал с докладом, я упомянул такой момент для меня важный, что нам важно не только воцерковить воинов в воинских частях, но чтобы они вне, не только важно, чтобы они внешне что-то исполняли, молитва, там, участие в таинствах исповеди, причастие, чтение Евангелия там, и так далее, в дальнейшем соблюдении постов, но чтобы они по духу были православными, не только номинально как бы считались, внешне что-то исполняли, но чтобы жили по заповедям Божьим, потому что, допустим, ну хорошо, человек будет ходить в храм, молиться, исповедоваться, причаться, а у него не будет ни доброты, ни любви, ни сострадания, ни дружбы, там, ни гостеприимства, ну и что, тогда это все как бы мертвое будет, как тело без души, поэтому должно и внешнее, и внутреннее верующим человеке сочетаться, иначе внешнее исполнение и даже участие в таинствах не принесет пользы, поэтому очень важно, чтобы был евангельский дух, чтобы был такой вот евангельский дух, поэтому надо, конечно, не только внешне исполнять, но и по духу соответствовать тому, чему учит Христос, чему призывает Господь, да.
Спаси Господи, да, это очень важно. И опять у нас звонок. Алло, добрый вечер.
Алло. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Благословите, батюшка, раба Божия, любовь.
А Бог благословит, да.
Вот в последнее время стала память слабеть, а хочется и службу понимать, молитвы запоминать. А не получается. Вот помогите, что можно сделать с духовной точки зрения? Как ее укрепить? Как вот справиться с таким недугом?
А, спасибо Господи. Я вот сталкивался, я рассказываю из жизни, как бы. Конечно, есть духовники более опытные, которым, может быть, скажут более какие-то глубокие советы. Но вот я сталкивался раза два женщины, у которых стала резко слабеть память. Брали у своих пастырей, духовников благословение 40 дней читать акафист иконе прибавления ума. И после этого как-то вот, по крайней мере, процесс вот этот ослабления памяти затормозился, и они как-то такого не чувствовали дискомфорта от того, что так вот все забывают, вот так вот. Поэтому, если будет у вас возможность, возьмите у батюшки благословение и почитайте 40 дней, желательно 40 дней, такая сугубая молитва, акафист, иконе прибавления ума, молится в том числе об укреплении памяти. Но среди святых, конечно, помогает преподобный Сергий, потому что он в учебе, в освоении знаний помогает, поэтому и Кирилл и Мефодий, равноапостольные, да, братья, просветители славян, тоже помогают в усвоении знаний, в укреплении памяти. Потом я помню, один был у меня человек, знакомый, и он, не старый годами, молодой еще, тоже почувствовал ослабление памяти, и, ну, конечно, он стал пытаться найти его ответ, как вот сделать, чтобы это приостановилось хотя бы. И он попадает к одному духоносному старцу, которого сейчас уже нет живых, как бы, но сейчас мы видим, вот оскудевает уже старшество, вот сегодня 40 дней исполняется
архимандрит,
да, отцу, да, Науму, и многие из нас его знали, и не просто знали, а сталкивались с реальными случаями благодатной помощи через него. В тех самых, я бы мог много из жизни таких привести примеров, которым я сам был свидетелем, когда люди по его молитве исцелялись, выздоравливали, получали помощь, находили правильный жизненный путь, выходили из серьезных трудностей, проблем. Вот, поэтому помолимся его упокоении, а он помолится Царство за нас. Небесное. Да, там, блаженной вечности, Царства Небесного, преставного архимандрит Науму. Ему сегодня 40-й день. И вот один поехал человек мой, знакомый, к старцу, и тот ему сказал такой совет, как бы, больше ешь клюквы и больше ешь облепихи, ну, кислых таких ягод. И тот как-то с верой к этому отнесся, не знаю уж, насколько медицинские клюква, облепиха укрепляют память, но факт то, что он стал это делать, и правда, он весьма был доволен. У него не только приостановился процесс вот этого ослабления памяти, он потом еще заочно там поступил учиться в Богословский институт, и как-то так и статьи начал писать, все. Вот ему такой был дан совет. Поэтому и он, может быть, это произошло, потому что он с доверием отнесся к старцу. Если бы человек начинает там сомневаться, мудровать,
да,
что-то...
Да, при чем тут клюква, да, при чем тут облепиха?
Вот батюшка ему сказал, он это выполнил, угу. И как-то ему это и... Не только не жалуется, а может даже и многим показать такое, позавидовать, потому что у него такая хорошая память. Ну, еще вот случай недавно был, это уже не касается духовной сферы. Вот одна женщина жаловалась, что память стала слабеть, и она пошла сдавать анализы. И ей, когда она сдавала биохимию, ей сказали, что сильно повышен холестерин, липиды. И дали такие есть лекарства, статины называются, которые снижают уровень холестерина, липидов. И как-то она почувствовала, что вот эта рассеянность, там, как, которая у нее была, забывчивость, как-то, по крайней мере, приостановилась, что не, процесс это как-то выровнялся. Вот так вот. Поэтому кому-то, может быть, не лишнее будет сдать и анализы, посмотреть, нет ли в организме таких болезненных процессов, которые, может быть, влияют на сознание человека, на то, что вот он стал рассеян и стал все забывать. И такое тоже может быть.
Еще хорошо учить наизусть молитвы, тропарии. Это память укрепляет, во всяком случае.
Да, да. Но я тоже знаю немало таких случаев, когда при себе люди даже бумажки имели с молитвами, читали, учили. Одна женщина прямо из Евангелия отрывки даже учила. И память это очень укрепляет. Ну, а потом, конечно, не секрет, что многих память от чего? Кто-то много болтает, рассеивается, и память растрачивает себя не туда, куда надо. А кто-то, значит, много спит, ест, там тоже начинается расслабление, как вот тело, может, мало двигаешься, тело расплывается, так и человек, когда вот мозг расслабляет свою память, слабеет. Кто-то не отрывается от телевизора, из которого льется большая часть, это неполезное все. Кто-то,
да,
в компьютере
сидит.
Да, поток
информации такой,
вот, компьютер. И потом удивляется, да, что память ослабела, потом уже засоряется мусором каким-то свое сознание, да. И вот и память слабеет. Поэтому очень важно, чтобы духовно был здравый образ жизни, правильный образ жизни.
Да, совершенно верно. Батюшка, у нас опять звонок, время уже не так много остается. Я так хочу, чтобы вы рассказали немножечко и о бесплодных силах.
Конечно, конечно, да.
Михаиле. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка, благословите.
Бог благословит, добрый вечер, да.
Батюшка, подскажите, вот хочу делать много добрых дел, чтобы как-то себе помочь и людям, но, к сожалению, денег недостаточно для этого. Вот скажите, что делать, пожалуйста.
Спасибо, Господи. Да, часто бывает так, когда человека есть стремление побольше делать хороших, добрых дел, особенно если человек воспитан в добре, в любви, если он руководствуется скорее евангельскими идеалами. Но средств не хватает. Но мы с вами знаем, что добрые дела могут заключаться не только в виде материальной помощи. Допустим, мы можем примирить обидчиков каких-то, кто-то между собой враждует, это тоже наше милостыня, тоже доброе дело. Мы можем понавестить больного, там, даже если нам нечего там отнести там ему гостинцев особых, мы можем поговорить с ним, утешить, чтобы он почувствовал, что он для нас важен. Это тоже наша милостыня. Мы можем там помочь человеку физически, которому тяжело. Вот я помню, одного умерла жена, он услышал, что надо больше милостыни делать. А он был такой мужичок, бедноватый. Так он пошел бабулям пожилым, стал скапывать огороды. Говорит, это моя милостыня за жену. И вот он, не имея денег, творил такую милостыню. Даже знаю, одна у нее там брат покончил самоубийством. И так, она знала, что в храм нельзя подавать, но узнала, что надо делать больше добрых дел. Так она даже не только там людям, что могла, помогала людям. А что оставалось там, так она животных там кормила, и птиц кормила, и собак там. То, что людям уже не дашь, как бы там все-таки. Вот она старалась и даже животных не забывать, потому что в Священном Писании сказано: блажен человек, который милует и скотов. Mm-hmm. Вот, и это тоже милостыня. Когда мы, допустим, человека заблудшего вразумляем, допустим, раз человек ищет истину, пытается как-то истину найти, а мы ему Евангелие дадим православным, закон Божий, там, молитва слов. Вот это тоже как бы наша милость. Или подскажем человеку, вот ему тяжело, мы в храм его направим. Это тоже наша милость. Поэтому в разной форме, было бы желание, можно творить добрые дела, даже не имея средств материальных, можно находить возможность для каких-то положительных действий. Если это делается бескорыстно, не в расчете на ответную выгоду, не в расчете на какие-то блага, то это Бог примет тоже как милостыню. Сегодня вот одна, кстати, за трапезой сидели, и она говорит, рассказывала случай такой, прихожанка там одна, кто-то подавал у них милостыню нищему, а другой сделал фотографию, видимо, около лавра, что ли, где-то стали проявлять, и у них получилось сверху прям сходит свет. Вот она подает в руку бродяге какому-то милостыню, а сверху как будто луч света словно это принимает все. И она уже тогда поневоле вспомнила, что у святых часто говорит, что мы подаем нищему, а принимает сам Господь. И вот прям поток света на этой фотографии отобразился. Не то, что фотоэффект, а вот так вот как бы нарочно даже так не сделаешь, как бы, да. Она поняла. Поэтому любые добрые дела Бог примет.
Особенно, когда сердечная такая доброта, да?
Да.
У нас еще звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, благословите.
Бог благословит, да-да.
Батюшка, хотелось бы вот узнать у вас, а возможно ли применение ароматерапии, скажем, при лечении головных болей?
Все, Господи, я вот недавно навещал моего отца, он подлечивается. Ему, кстати, день рождения сегодня, 82 года.
Имя?
Борис, да, Борис. Братья и сестры, помолитесь, кто будет
дашь,
иметь возможность.
Дашь Господь ему здравия, да. Многое-многое. Он всю жизнь
такого труда.
Сына вырастил.
В работе. Я никогда его не видел без дела или там как-то. Всю жизнь он с утра до вечера. Да и сейчас он все время что-то делает, трудится.
Помоги,
вот. И я вот пришел в санаторий, смотрю, там комната, и люди сидят, там такой аппаратик, туда вливают разные масла такие ароматические. Люди дышат, там какая-то музыка тихо играет. Им становится легче, там раз сердечный приступ подходит, давление снижается. То есть само по себе это естественное лечение, греха в этом нету, как бы это допустимо. Вот. И если человеку это помогает, то я думаю, что можно применять ароматерапию, но в то же время не стоит сверхобнадеживаться. Я вот иногда сталкивался с такими случаями, когда люди в некоторых ситуациях при тяжелых заболеваниях им предлагали какие-то варианты лечения, а им надо было более серьезное лечение. Допустим, ну если у человека там, не дай бог, опухоль, там мало просто ему там витамины попить или там мало массаж там сделать, ему надо операцию, может быть, ну и так далее. Или там что-то еще там. Поэтому надо смотреть, что заболевание, и, конечно, ароматерапия, ну, в разумных пределах, наверное, она какое-то облегчение даст. Но брать это за панацею, за такое как бы целительство, что это прям сверхсредство такое исцеляющее, тоже обнадеживаться не надо. Потому что я сталкивался, вот гомеопатия хорошее как бы дело, но бывали случаи, когда некоторые так вот, чрезмерно доверившись, какие-то заболевания запускали. Надо было более, может быть, какое-то углубленное лечение предпринимать, да.
Да, батюшка, и в церкви тоже ароматы, вот ладан воскуряют, да? Это же тоже. Когда кадят ладаном, как-то легче сердце.
Ну, дым ладана, да, благодатный дым духовный. Священник благословляет и читает молитву. И мы верим, что в это время этот дым, ладно, приобретает благодатные свойства. То есть через него уже благодатная сила Божия подается. Поэтому есть такие...
И благоухание.
Люди. Да, ну и благоухание, оно тоже благотворно, конечно, воздействует.
Елей тоже, да?
Да, елей благоуханный. Поэтому как бы церковь этого не отвергает, да.
Еще один звонок мы примем, а потом Давайте, помолимся, да, о наших жертвователях. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, благословите.
Бог благослови, да-да.
Я очень разговорчива и еще много попусту болтаю. Как этот грех преодолеть?
Спасибо, Господи. Надо тренировать себя, наверное, как-то вот взять, допустим, себе такой дать зарок. Вот этот вот час или два часа, ни слова не промолвлю, буду там трудиться, молиться про себя, Иисусову молитву особенно. И уже если дала себе зарок, то выдержать это. Хоть умри, но выдержи. Час выдержала, значит, это маленькая победа. Потом понемножку прибавлять. Ну, а потом вот я как-то сталкивался, некоторые люди не могли преодолеть те или иные грехи, пока они не стали регулярно в этом исповедоваться. И не только исповедоваться, но и нести за это какой-то покаянный труд. Вот женщина одна не могла никак оторваться от телевизора, там, хотя понимала, что это плохо. И батюшка ей посоветовал, ты вот раз посмотрела телевизор, ты за это там положи там 30 поклонов и почитай покаянный канон столько-то раз, чтобы ты поняла, что все-таки это не нужно тебе, что это не на пользу, что не просто пришла на исповедь, сказала там и ушла опять делать то же самое, а надо как-то потрудиться, чтобы... И она почувствовала вдруг со временем, что у нее такое внутреннее какое-то духовное укрепление произошло, что она смогла уже заставлять себя не... включать телевизоры тогда, когда это не нужно и не полезно. То есть вот чтение покаянного канона за грех, оно воспитывает в человеке противостояние греху. Поэтому в древней церкви очень сильно была развита покаянная дисциплина. А в наше время иногда бывает так. Приходит человек со смертным грехом. Вот он исповедуется, кается, батюшка молитву разрешенно прочел, человек ушел. И потом опять приходит с тем же смертным грехом. Вот как бы я так сталкивался... Раз там человек впал в блуд, беседовали, все там, а потом опять то же самое. А потом, когда дал ему читать покаянный канон хотя бы 40 дней, и как-то это все прекратилось, а то это повторялось, несмотря на исповедь. Поэтому нужно во многих жизненных случаях не только исповедоваться, но стараться читать покаянный канон, это как-то даст силы.
И акафисты, да?
Ну да.
И псалтирь, наверное, тоже надо читать.
Да, чтобы так вот понаучиться противостоять греху.
Да. Дорогие братья и сестры, давайте мы вместе с игуменом Феофаном, нашим замечательным любимым батюшкой, который окормляет легендарную Софринскую бригаду, помолимся о наших жертвователях и вообще о наших братьях и сестрах. Вот, батюшка, тут написано, после операции кто-то, Александр, по-моему.
Да, здравие и спасение рабов Божьих, болящих и тяжко болящих. Виктора, Александра после операции. Монахини Магдалины, Анны, Валентины, Натальи, Анастасии, Дарья, Владимира, Евгения, Нина, Натальи, Ольги, Александра, Ольги, Людмилы, Ольги, Натальи, Антонины, Ирины с отчадами, Андрея, Лариса, Натальи, Вадима, Петра, Марии, Петра, Андрея, Алексея, Натальи, Бориса, Михаила, Ольги, Ирины, операция предстоит, Дмитрия, Анна, Сергия, Евгения, Константина, Николая, Ильи, Ирина, Валерия, Валентина, Галины, Таисии, Александра, Екатерина, Антонины и всех их сродников. И рабов Божьих Анатолия, Наталья, Фатинии, Тамары, Кирилла, Нина, Владимира, Ларисы, Ксения. Дарим, Господи, здравие телесное, спасение душевное. И упокой, Господи, души сопших раб Твоих, новоприставленного архимандрита Наума. Сегодня 40 дней, святейшего патриарха Алексея, архимандрита Кирилла, протоиерея Михаила, новоприставленские монахини Матроны, новоприставленные Ольги, Владимира, Вячеслава, новоприставленного Георгия, Нины, Георгия, Владимира, Павла, Лидии, Марии, Сергия, Владимира, Евгения, Антонина, Николая, Натальи, Михаила, Валентины, Петра, Клавдии, Иоанна, Евдокия, Екатерины, Василия, Галины, Бориса, Александра, воина Александра. Дарим, Господи, Царство Небесное и сотвори им вечную память. Мне хотелось, братья и сестры, пользуясь случаем, буквально еще несколько минут, сказать о том, что вот у нас на приходе впереди два таких значимых события. Во-первых, в субботу, 25 ноября, память иконы Божией Матери Милостивая. Эта икона связана с островом Кипр, где есть гора Кикос. И вот когда-то там был подвижник по имени Исаия, и правитель Мануил, неудачно охотившись, заблудившись, со злости его избил. И потом заболел. И потом было открыто, чтобы он после покаяться и будет просить у константинопольского императора икону Милостивую, чтобы перевезли туда эту икону на остров Кипр, на Кикос, на гору, то получит прощение. И вот они чудным образом с этим старцем и поехали к правителю. И тот долгое время не хотел отдавать икону. Потом Господь испытал его такой болезнью дочери. И тогда правитель решился было, но решил перехитрить. Сделал две копии и подлинную положил. И Матерь Божия явилась этому подвижнику Исаии и говорит, что как ты выберешь, они одинаковые. Так ты, говорит, смотри, на которой сияет пчела, та икона чудотворная. И он взял, и правитель, хотя расстроился, но вынужден был отдать икону. И вот ее повезли на Кипр и на гору Кикос. Когда несли, выходили животные, все кланялись, животные, прям деревья склонялись. А когда по морю, то рыбы прям выплывали. И вот эта икона, она завешена завесой, люди не могут взирать на нее как бы. Но и есть в мире разные чтимые списки. Вот в том числе один из списков в Зачатьевском монастыре города Москвы, который тоже чудотворный. И нам оттуда сделали копию для нашего храма, Софринской бригады.
Это Александра Невского храма.
Да, для Александра Невского. Вот у нас, мы в субботу, я буду служить Муранову, потому что я читаю Киприану Стине по субботам, акафист перед мощами. Поэтому мы эту икону в субботу перевезем Муранову, а в воскресенье в Буинский храм. Поэтому, кто пожелает приехать к 8:30 утра, к 8 можно на станцию Вашукина с Ярославского вокзала до станции Вашукина, и там мы на машине с 8 до 8:30 всех встретим, довезем, как бы. Это в субботу Муранова будет икона Милостивая, а в воскресенье в воинском храме тоже, 26 число с 8 до 8:30. Я в конце еще сейчас скажу телефон наш, да, из которого желает
записать. Батюшка, а вот тут спрашивают, как передать вещи бездомным, и тоже просят телефон.
Да, можно будет созвониться, да, сейчас я продиктую телефон, у кого нет ручек там, возьмите, чтобы записать. Ну, и сразу скажу, что в это воскресенье, уже несколько лет у нас в стране отмечается День Матери. Попадает в этом году 26 ноября. И мы после службы в воинском храме проедем. У нас есть маленький храм-часовня Вифлеемских младенцев. Там помолимся...
Там источник у вас,
там, да? На Казанском источнике Муранова. Помолимся о тех матерях, которые согрешили грехом аборта, детоубийства. Потому что страшный грех, который даже звери не допускают. Того-то и жизнь такая у многих нескладная. Кто в храм не придет, у всех беды, беды, скорби. Есть люди, живут вроде состоятельно, и, казалось бы, карьеры, все равно радости особо нет, потому что какая может быть радость? Миллион там убивается в чреве. Так что, братья и сестры, будем рады видеть вас. 25 числа Муранова торжество с иконой Милостивой, 26 в воинском храме Вашукина торжество с иконой Милостивой и в полдень молебен в храме Вифлеемских младенцев о грехе детоубийства. Наши телефоны. Телефон помощника моего отца Георгия 8-916-108-25-79. 8-916-108-25-79. И телефон второго помощника Николая 8-962-958-30-13. 8-962-958-30-13. Будем рады видеть каждого из вас на нашем приходе. Кто может, помогите для наших бездомных, особенно продуктами. Продукты в первую очередь, и одежда, конечно. Предметы гигиены, лекарства, постельное белье, но в первую очередь продуктами. Зима, и очень много идет бездомных. Каждый день к нам идут такие люди, да.
Много?
Больше 80 человек сейчас.
Да. Батюшка, эфир заканчивается, я очень благодарна вам. Вот ефрейтору, к сожалению, не успели задать вопрос, чтобы он ответил, но в следующий раз вы приедете, мы с вами тоже поговорим. Много было звонков. Дорогие братья и сестры, мы вам очень благодарны. Храни вас Господь, до новых встреч. Батюшка, благословите еще раз.
Помощи Божией всем, Бог благословит, с наступающим праздником иконы Скоропослушницы.
Спасибо, Господи.